Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Последователи организации «Исламское государство» в Турции. Первые заявления и дела после промежуточных выборов в США. И круглый стол «Кавказский перекресток», в котором речь пойдет о транспортных связях на Южном Кавказе. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Ответственность за подавляющее число терактов во всем мире несут четыре группировки – Исламское государство, Аль-Каида, Боко-Харам и афганские талибы, говорится в докладе «Глобальный индекс терроризма», опубликованном на этой неделе и подготовленном Лондонским институтом экономики и мира. Жертвами боевиков этих группировок стали 66% всех погибших от рук террористов в 2013 году. А всего же за прошлый год было совершено почти 10 тысяч террористических нападений, на 44% больше, чем в 2012 году, и в них погибли почти 18 тысяч человек, из них почти 6 тысяч в Ираке. Нет сомнения, что в конце этого года статистика будет несравненно выше. В первую очередь из-за того, как быстро расширяет свое поле деятельности группировка «Исламское государство». В среду вечером, например, группировка распространила видеообращение на французском языке к мусульманам Франции с призывом совершать теракты в стране их проживания или приезжать в Сирию. В Турции идеи так называемого «Исламского государства» уже нашли отклик у части населения. Рассказывает Елена Солнцева.
Самое безопасное вещество для организации локального взрыва – это, не буду произносить это вещество, о котором говорит мне бывший студент технического стамбульского вуза, 30-летний инженер Осман. В домашних условиях пояс шахида изготовить довольно просто. Продолжает он, расписывая преимущества. Не взрывается от огня, от удара пули и так далее. Более 10 поясов шахидов захватили на минувшей неделе силы безопасности Турции во время специального рейда в юго-восточном провинции Газиантеп. Лаборатория по изготовлению орудия самоубийц находилась в центре одноименного города, в подвале частного дома. Были также изъяты автоматы Калашникова, патроны, пули, ручные гранаты и более 10 килограммов тротила. Производство взрывчатых веществ и поясов шахидов организовала группа студентов в возрасте от 20 до 25 лет для террористов-смертников, которых использует Исламское государство в Ираке. «Ты записался добровольцем». Такими призывами сегодня изобилуют различные экстремистские исламские сайты в Турции. Исламское государство проповедует идеи всеобщего братства и призывают верующих к строительству светлого будущего. Они осуждают общество потребления, а также биржи и рынки, которые якобы создают неравенство и делают несчастными людей. Они обещают построить новое справедливое общество на основах равенства, милосердия и правды. В современном исламском мире возникла пустота, пишут в аккаунтах и социальных сетях турецкие блогеры. Провалилась идея построения арабского националистического социализма. Время правления Саддама Хусейна в Ираке, Башара Асада в Сирии, Мубарака в Египте характеризовалось чудовищным беззаконием, насилием и коррупцией. У власти в этих странах находились группы людей, которые управляли в целях достижения собственной выгоды. Часть этих режимов была уничтожена в ходе арабской весны. Несостоятельной оказалась также мечта турок о вступлении в европейское общество. Турки-мусульмане не смогли принять индивидуалистические идеи Запада, потому что в основе ислама лежит традиционная общинная идея. Мерилом успеха считается благосостояние всего общества, а не отдельных людей. Кто-то делает вывод, что именно этим и привлекают в свои ряды идеологи так называемого «исламского государства». «Это напоминает мне идеи построения коммунизма», — говорит политолог и эксперт по Ближнему Востоку Мерт Баун. «Все те же слова о справедливости, распределении благ, равенстве и братстве и необходимости уничтожения врагов».
Идея построения утопического общества не нова. Строительство тоталитарных утопий прошлого столетия всегда сопровождалось неистовой жестокостью. Они уничтожали своих врагов. Их ряды множились. Наступал террор. Нынешнее исламское государство создается по знакомым историческим слепкам. Их врагами становятся страны Запада.
Сторонники исламского государства обращаются к турецкой молодежи с призывами исполнить свой гражданский и религиозный долг. Среди жителей турецких окраин и малообразованных мелких торговцев или фабричных рабочих идет активная вербовка сторонников. В крупных мегаполисах, куда мигрируют в поисках работы турецкая беднота, то и дело появляются листовки, в которых даются все необходимые инструкции желающим пойти на войну. Наибольшее количество турецких рекрутов – выходцы с малоразвитого Юго-Востока и Анатолийской Центральной Турции, где проживает наиболее верующая часть населения. Радикалы помогают попавшим в беду и обещают лучшую жизнь после победы исламского халифата. По сообщению турецких властей, на стороне исламского государства воюют около 5000 турок. Более 100 человек погибли или пропали без вести. Телеканал CNN Turk показывает группу турецких граждан в возрасте от 17 до 23 лет, примкнувших к террористам летом минувшего года, но позже сдавшихся в плен курдским властям на севере Ирака. Все они отрицают, что участвовали в боевых действиях и убивали мирных иракских граждан. Амир Хасан, 22 года, бывший тракторист из турецкой провинции Газьянтеп, рассказывает, что ушел из дома, потому что ему помогли выплатить непомерный долг. Сидящий рядом с ним 20-летний Аркан Дуран из Стамбула напуган и постоянно плачет. Он опасается за жизнь своих родных, боится мести со стороны сторонников организации и проклинает тот момент, когда взял в руки оружие и решил пойти на войну, заразившись фальшивыми идеями исламского братства. Бывший солдат рассказывает, что в начале лета тайно пересек турецкую границу вместе с группой иностранных волонтеров, состоявшей из 20 человек. В районе приграничной турецкой провинции Диярбакыр их поджидали бойцы ИГИЛ. Все они называли друг друга братьями, готовили вместе еду, рассуждали о вере и будущей жизни в исламе. Его восторг прошел после того, как он увидел, как содержат пленных, среди которых было много женщин и детей. Он говорил, что покинул свой боевой пост и сдался иракским властям на севере Сирии.
Они заперли в деревенском сарае около 30 человек. Это были алавиты, в основном женщины и девочки. Их называли неверными, слугами дьявола, избивали, не давали еду и питье. Меня звали посмотреть, как их насилуют, но я не пошел. Потом почти всех их застрелили и оставили раненых умирать. Я не мог этого выдержать и убежал ночью, оставив свой пост и оружие.
Среди тех, кто поддерживает деятельность так называемого исламского государства, есть немало образованной молодежи. Они озлоблены и недовольны Европой и разочарованы тем, что происходит в стране. Теперь на интернет-форумах эта образованная молодежь рассуждает о том, что европейская культура и европейские ценности негативно повлияли на молодое поколение турок и призывает вернуться к исламским истокам. Неприятие европейских ценностей проявляется в повышенном интересе к османскому прошлому и ношении исламской одежды. Европеизированные прежде студентки стамбульских вузов надевают хиджаб, а их 17-летние сверстники отращивают бороды и усы, носят четкие и прочие атрибуты исламской веры. На улицах крупных турецких городов все чаще можно увидеть феску – головной убор, который был запрещен в ходе светской революции в 20-х годах прошлого века и считался символом старого османского строя. В стамбульских вузах действуют радикальные группировки сторонников ИГИЛ, вопреки запретом властей. Так, представители организации «Мусульманская молодежь», созданные студентами технического университета, потребовали сжечь антирелигиозный плакат. Они напали на светских студентов. В столкновении один студент получил ранение головы. Европа оказалась не способна наделить жизни своих граждан особым смыслом, несмотря на все достижения социальной системы и изобилие потребительских товаров, пишет 17-летний студент Ахмед из Аданы. У Европы просто нет ценностей, за которые стоило бы жить. Современное европейское общество никчемно. Европа деградирует, разлагается и умирает. Конец цитаты. А вот что говорит преподаватель стамбульского вуза, политолог Мерт Баун.
Это рассерженная молодежь с искаженным пониманием жизни и ислама. Они отвергают все правила и законы, выбрасывают их вон ради своих утопических идей. Они разочарованы в действиях властей, которые не могут создать нормальные условия для развития общества. Ислам для них предстает не столько религией, сколько идеологией, призванной восстановить попранную справедливость.
Они готовы гибнуть за призрак справедливого общества, в котором им простятся все обиды и грехи. Молодежь с таким мироощущением легко становится добычей радикальных имамов. В стране действует около 85 тысяч мечетей. В некоторых из них проповеди носят весьма радикальный характер. Имамы утверждают, что идея халифата, пришедшая из глубины веков, несет с собой ощущение подлинности, которого лишена жизнь мусульманской молодежи. Центральная газета «Хабир Тюрк» утверждает, что исламское государство формирует ячейки на базе обычных мечетей. Так, минувшим летом одна из стамбульских мечетей устроила пикник на средства исламского государства, на который собрались около 500 человек. Сегодня стены многих отдаленных турецких мечетей расписаны призывами к беспощадной войне с неверными. Нетрудно догадаться о содержании молитв и проповедей. Имамы обещают, что после устранения шариата в Ираке нормы исламского права будут распространяться и в Турции. Основными очагами распространения радикальных идей называют также школы по изучению Корана. Служители культа давно призывают отследить деятельность этих школ, распространяющих среди молодежи идеи, которые идут вразрез с официальным взглядом о мирном соседстве в Турции представителей разных религий. С призывом дать отпор ИГИЛ к турецкой молодежи обращается известный турецкий теолог Гюбели Ахмед Хаджа.
Каждый день они совершают чудовищные преступления под знаменем ислама. Они отрезают головы пленникам и играют ими как футбольным мячом. Они наслаждаются тем, что снимают на видео людские смерти. Они устраивают показательные казни, одна ужаснее другой. Разве можно найти оправдание этим варварским действиям в священном Коране? Разве могут быть сунниты зверьми? В священной книге написано, что убивший человека становится страшным преступником, как и тот, что убил 7 миллионов человек. Они отращивают бороды, совершают намаз и называют себя защитниками ислама. Они говорят, что ведут джихад и убивают неверных. Они верят, что, убивая неверных, они приобретают себе счастливую жизнь. В загробной жизни им переходят жены убиенных людей и все их состояние, потому что они якобы сражались за святое дело. Однако их жертвами становятся обычные мирные люди, служащие, полицейские, женщины, дети. Они называют их врагами ислама только за то, что те якобы не совершают намаз и не верят в Аллаха или становятся проводниками западной светской морали. Однако разве можно называть отступником человека за то, что он не молится и не читает религиозные книги? Они примут страшные муки ада.
Заместитель главы парламентской фракции оппозиционной партии национального движения Юсеф Халиджоглу обвинил правящую партию справедливости и развития в тайной поддержке суннитских боевиков и радикализации светского турецкого общества. По мнению оппозиции, исламистские политики правящей партии смотрят на эту проблему спустя рукава и способствуют проникновению в Сирию через турецкую территорию тысяч иностранных наемников для участия в боевых действиях. Ранее турецкий парламент разрешил военным проводить операции против исламского государства на территории Сирии и Ирака. После долгих дебатов власти также согласились предоставить авиабазу для осуществления воздушных операций против боевиков, которые осадили курдский город Кабани в Сирии. Однако турецкая армия не спешит вступать в бой и занимает выжидательную позицию. Вдоль 900-метрового участка сирийской границы задумано строительство длинной бетонной стены. Построено только всего 13 километров. Стройка движется медленно и останавливается из-за возникающих перестрелок между турецкими пограничниками и бойцами ИГИЛ. Последние, осмелев от безнаказанности, демонстративно играют в футбол у самой границы, размахивают черными флагами джихада и угрожают захватить Турцию и превратить Стамбул в столицу будущего исламского государства. Вот что говорит турецкий майор Айхан в интервью телеканалу НТВ.
Границы переброшены дополнительные войска. Продолжается работа по укреплению приграничных территорий. Военные действия носят локальный характер. Армия предотвращает проникновение на турецкую территорию так называемых снабженцев, которые запасаются оружием, продовольствием для боевиков. Солдаты также пытаются остановить нелегальных иммигрантов, которые, спасаясь от военных действий в Сирии и насилия со стороны экстремистов, переходят турецкую границу, несмотря на отказ турецких властей принимать новых людей из-за большого наплыва беженцев. В Турции около 3 миллиона сирийцев, и никто не знает, что с ними делать. Еще около 3 миллиона сирийцев пытаются перейти границу после начала военных действий. Однако экстремисты находятся слишком близко от турецкой границы. Они рано или поздно будут атаковать.
Оппозиция считает, что нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган очень не хочет войны. Военные действия против так называемого «исламского государства» могут принести с собой многочисленные жертвы, что неизбежно повлияет на небывало высокие рейтинги правящей исламистской партии «Справедливости», которые были отвоеваны с большим трудом в ходе прошедшей президентской кампании после серии коррупционных скандалов с участием видных партийных чиновников. Эрдоган опасается угрозы со стороны турецких курдов, которые давно ведут войну за создание независимого государства на приграничных с Сирией территориях. В случае начала военных действий проживающие в Сирии курды могут сначала поддержать турок, но потом выступить против них. Такое уже случалось в истории. В этом случае весь турецкий юго-восток, где проживает в основном курдское население, может оказаться вовлеченным в гражданскую войну, которую с таким трудом удалось подавить после гибели 30 тысяч турецких граждан. Житель Стамбула, 40-летний курд Айдын.
Турция не верит курдам и боится вооружать курдские подразделения в Ираке, несмотря на требования союзников по коалиции. В настоящий момент коалиция полагается на курдские силы и полуразвалившуюся иракскую армию, а также шиитские отряды, которым помогают иранские стражи революции. Многие считают, что этого недостаточно. Странам коалиции рано или поздно придется задуматься об отправке контингента помимо уже находящихся там советников и инструкторов и дать курдам в руки оружие.
Курдские группировки в Стамбуле протестуют против нежелания турецкого правительства оказать помощь курдским ополченцам, которые сражаются с боевиками исламского государства. В минувшие выходные в ходе акций протеста и столкновений с полицией пострадали десятки курдов, которые потребовали поддержать курдское ополчение на севере Ирака и обещали взять в руки оружие и направить его против турецких властей. Однако, будет ли Турция воевать с ИГИЛ? Похоже, точный ответ на этот вопрос никто не знает. Нет его и у турецких властей, которые обещают начать боевые действия в любой момент, как только появится угроза для безопасности из-за натиска группировок исламского государства. За это время боевики могут укрепить свои позиции и заключить альянс с другими радикальными исламистскими группировками, которые сражаются на территории Сирии. Вот что говорит Абдулла, служащий строительной компании в европейской части Стамбула.
Они кричат на всех углах, что создадут халифат и обещают всем светлую жизнь. Они призывают нас воевать и вступать в ряды их бойцов. Они говорят, что воины ислама получат много жен и имущества, которое они отберут у своих врагов. Они насилуют женщин и продают их в рабство. Они промывают мозги нашим детям и хотят сделать из них зомби-солдат. С каждым днем уничтожить их будет все сложнее. Есть политические партии и движения в Турции, которые оказывают покровительство этой организации и помогают им финансово. Среди стамбульской молодежи наберутся около 500 тысяч человек, которые им симпатизируют.
По опросам общественного мнения, деятельность так называемого «исламского государства» поддерживают около 5% жителей 70-миллионной Турции. Около 60% называют «исламское государство» главной угрозой страны.
Об опасности идеологии так называемого «исламского государства» для Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. На промежуточных выборах в США республиканская партия одержала убедительную победу. Следующие два года Америка будет жить в ситуации разделенного правительства. Так американцы называют положение, когда Конгресс контролируется партией, оппозиционной президенту. Республиканцы заявляют, что избиратели вынесли вотум недоверия нынешнему курсу президента Обамы. Но президент с такой оценкой не согласен, рассказывает Владимир Апаринов.
В день выборов президент Обама дал радиоинтервью, в котором объяснил неудачу демократов неблагоприятными обстоятельствами.
Несомненно, поскольку избирается только треть Сената, вопрос о том, какие места окажутся спорными на этот раз, носит отчасти случайный характер. В этом избирательном цикле получилось так, что это худший для демократов набор штатов со времен Дуайта Эйзенхауэра. Во многих штатах демократы составили сильную конкуренцию республиканцам, но тенденция складывалась не в их пользу.
Как и ожидалось, республиканцы упрочили свое положение в Нижней палате. Их преимущество там теперь составляет 60 мест и получили большинство в Сенате. На губернаторских выборах их кандидаты победили даже в штатах, настроенных продемократически. Теперь в Америке в 31 штате губернаторы-республиканцы и лишь в 17 демократы. Еще более впечатляющей стала победа республиканцев на выборах в законодательное собрание штатов. В 27 штатах они теперь контролируют обе палаты. Тем не менее, победу нельзя назвать абсолютной. Явка была рекордно низкой. На участке пришло всего около 37% избирателей. Самой активной группой оказались белые мужчины в возрасте от 45 до 64 лет. Из молодежи до 30 лет на участке пришло всего 13%. Афроамериканцев проголосовало лишь 12%, латиноамериканцев – 8%. На низкую явку обратил внимание президент, подводя итоги выборов.
Всем, кто голосовал, я хочу сказать, я вас услышал. Тем двум третям избирателей, которые решили не участвовать вчера в выборах, вас я слышу тоже. Все мы должны дать американцам почувствовать твердую почву под ногами, обрести уверенность в будущем, убедить молодежь, что у нее есть путь к успеху и что люди в Вашингтоне озабочены их проблемами. Так что я собираюсь каждую минуту следующих двух с лишним лет делать на своем месте все, что могу, чтобы эта страна оставалась в безопасности и большее число американцев получили бы свою долю ее благосостояния.
Вместе с тем, в интервью обозревателю телекомпании CBS News Бобу Шиферу Барак Обама не стал отрицать свою личную ответственность за поражение.
Гарри Трумэн как-то сказал: «Если вы хотите иметь друга в Вашингтоне, заведите собаку». Я подумал об этом, когда услышал, как шеф аппарата лидера демократов в Сенате Гарри Рида сказал: «Когда рейтинг президента 40%, о чем тут еще говорить? В сущности, он обвинил в поражении вас. Считаете ли вы, что это ваша вина?»
Есть еще другое изречение Гарри Трумэна: «Фишка дальше не идет».
Табличку с надписью «Фишка дальше не идет» президент Гарри Трумэн держал на своем письменном столе в овальном кабинете. Это термин игры в покер. Фишка ходит по кругу и кладется напротив игрока, которому пришла очередь сдавать карты. В переносном значении фраза означает: окончательные решения принимаются здесь.
В любом случае, как глава партии, которую постигла неудача, я должен взять на себя ответственность за это. Избиратели сказали нам на этих выборах, и они говорят это уже на нескольких выборах подряд. Они хотят видеть, что в этом городе делают свое дело. И они видят, что это не так.
Лидеры республиканцев, глава фракции в Сенате Митч МакКоннелл и спикер Палаты представителей Джон Беннер, сами участвовали в выборах в качестве кандидатов, и оба легко были переизбраны. МакКоннелл на 6-й шестилетний срок, Беннер на 12-й двухлетний. На пресс-конференции по итогам выборов Митч МакКоннелл подчеркнул, что в разделенном правительстве нет никакой трагедии.
Я думаю, избиратели сказали вчера, во-первых, что их не удовлетворяет направление, в каком ведет страну администрация. Во-вторых, многие считают, что Сенат не выполняет своих функций. Дело тут не в разделенном правительстве. Я хотел бы напомнить, что в разделенном правительстве нет ничего необычного. У нас это бывает часто, думаю, чаще, чем однопартийное правительство. Когда после Второй мировой войны американский народ избрал разделенное правительство, он не имел в виду, что правительство ничего не должно делать. Он хотел, чтобы мы искали общую почву. За все 8 лет президентства Рейгана его партия ни разу не контролировала нижнюю палату. Клинтон 6 лет из 8 имел дело с оппозиционными обеими палатами. Тем не менее, им удалось добиться важных результатов. При Рейгане состоялась реформа системы социального страхования и налоговая реформа. Клинтон и республиканцы 3 года подряд принимали сбалансированный бюджет. Так что я считаю, что мы должны начать с мысли о том, что можем прийти к согласию в некоторых вопросах с тем, чтобы добиться некоторого прогресса для страны.
По словам МакКоннелла, Сенат в последние годы был фактически парализован неконструктивной позицией демократов.
Сенат нуждается в починке. Последние несколько лет Сенат, в сущности, ничего не делает. Мы даже не голосуем. Первое, что я должен сделать, это вернуть Сенат к нормальной работе.
На одно из заявлений президента лидеры республиканцев отреагировали особенно остро. Речь шла о давно назревшей иммиграционной реформе. В стране, по разным оценкам, находится от 7 до 30 миллионов нелегальных иммигрантов. Их депортация потребует огромных ресурсов и чревата политическими издержками, к которым не готовы ни президент, ни его оппоненты. Остается одно – дать им возможность получить легальный статус. Республиканцы называют этот вариант иммиграционной амнистией. Законопроект заблокирован в Конгрессе. Президент сказал, что ждет принятия закона уже на ближайшей сессии, то есть Конгрессом старого состава. В противном случае он намерен провести реформу своей властью.
До конца года мы намерены принять все законные меры, на какие я имею право и которые, как я считаю, повысят эффективность нашей иммиграционной системы и позволят нам направить дополнительные ресурсы на охрану границы. Думаю, этот вопрос серьезно беспокоит абсолютное большинство американцев. И в то же время я буду поддерживать контакт с Митчем МакКоннеллом, Джоном Беннером, а также другими лидерами, как республиканцами, так и демократами, с тем, чтобы найти возможность завершить законодательный процесс. И если они хотят, чтобы закон был принят, будь то на этой сессии или в следующем году, я с нетерпением жду их предложений. Однако я не собираюсь сидеть сложа руки. Думаю, я проявил уже достаточно терпения и предпринял немало попыток работать на двухпартийной основе, насколько это возможно, и я собираюсь действовать в том же духе. Тем временем мы тут разберемся, что мы можем предпринять на основании законных полномочий исполнительной власти, чтобы улучшить функционирование существующей системы.
Сенатор МакКоннелл воспринял это заявление крайне негативно.
Полагаю, выбор президента действовать в вопросе иммиграции в одностороннем порядке будет большой ошибкой. Это вопрос, которым намерено заняться большинство членов моей фракции. Говорить, если вы не делаете, как я хочу, я сделаю это сам, это все равно, что размахивать красной тряпкой перед могучим быком. Президент уже сделал это с реформой здравоохранения, угрожает сделать это снова с иммиграцией. Думаю, тем самым он отравляет колодец, лишает нас возможности обратиться к этой очень важной внутренней проблеме.
Аналогичной была реакция спикера Беннера.
Найти общий язык будет непросто, но это будет еще труднее, если президент не желает работать с нами. Вчера мы слышали, как он говорил, что он будет действовать в одиночку. Я уже говорил президенту раньше, он должен отложить политику в сторону и восстановить доверие не только американского народа, но и доверие представителей этого народа здесь, в Конгрессе Соединенных Штатов. Это наилучший способ достигнуть решений, благодаря которым снова заработает экономика, и американская мечта останется реальной. На этом будет сконцентрировано наше новое большинство, и мне не терпится приступить к работе.
В ответ президент пригласил своих оппонентов в Белый дом на ланч.
Я хочу поблагодарить руководство как Палаты представителей, так и Сената за то, что они пришли на этот ланч. Как я уже говорил, вполне очевидно, что республиканцы добились успеха, и я поздравил Митча МакКоннелла и спикера Беннера с тем, что они отлично провели эту кампанию. Американский народ хочет видеть, что здесь, в Вашингтоне, люди делают дело. Думаю, они разочарованы тупиком, в котором мы оказались. Они хотели бы видеть больше сотрудничества. И я думаю, что все мы, особенно я, обязаны попытаться сделать это. У нас появилась хорошая возможность проанализировать, в каких вопросах мы можем добиться прогресса в интересах людей, которые послали нас сюда.
Президент заверил американцев, что намерен сотрудничать с Конгрессом на непартийной основе.
Я пообещал спикеру Беннеру и лидеру МакКоннеллу, что не буду оценивать идеи в зависимости от того, принадлежат ли они демократам или республиканцам. Я буду их оценивать, исходя из того, сработают они или нет. И я уверен, что они тоже хотят добиться результатов на благо американского народа.
На очередном брифинге пресс-секретарю Белого дома Джошу Эрнесту пришлось отвечать на множество ехидных вопросов.
Президент во время предвыборной кампании говорил: «Не возмущайтесь, а голосуйте». Люди возмущались, они не обязательно голосовали. Вчера он подчеркнул, что намерен говорить и с теми двумя третями американцев, которые решили не появляться на избирательных участках. Является президент вождем коалиции, которая не голосует?
Я бы сказал, что президент – лидер коалиции людей, которые голосовали, когда его имя значилось в избирательном бюллетене.
Но не тогда, когда в бюллетене другие демократы.
На этот раз нет.
Журналисты так и не добились от Джоша Эрнеста признания поражения президента.
Если помните, в те дни, когда правительство лишилось финансирования, это было главной новостью, президент сказал: «Если вам не нравится такая политика, идите и выигрывайте выборы». Теперь, по-видимому, те, кому много чего не нравится в политике этого Белого дома, пошли и выиграли выборы. Не означает ли это, что политический курс должен претерпеть изменения? Я знаю, президент говорил, что будет больше работать с республиканскими лидерами, но я не слышал никаких предложений о какой-либо перемене политического курса.
Но я думаю, имеются достаточные данные, свидетельствующие о том, что многие в политике, которую проводит лично президент, пользуются твердой поддержкой тех, кто участвовал в выборах. Это касается и предоставления иммигрантам, которые находятся в этой стране в течение длительного времени, возможности получить гражданство, и того, как президент действует в отношении таких проблем, как Эбола и исламское государство. Даже когда речь идет об экономике, электорат, опять же, те, кто на самом деле участвовал в выборах, разделился половину между демократами и республиканцами в отношении их позиции в этой конкуренции. конкретной области политики. Кроме того, как вы правильно отметили, на этих выборах произошел перекос в пользу республиканцев, их больше пришло на участки. Но все же, судя по экзит-полам, некоторые из приоритетов политики президента пользуются сильной поддержкой.
Вы же не хотите сказать, что результаты этих выборов являются подтверждением политики президента?
Нет.
Вы только что это сказали.
Это вы предположили в вашем вопросе, на который, конечно, имели полное право. А я говорю, что послание избирателей всей страны заключается в том, что они хотят видеть результаты вашей работы в Вашингтоне.
Джош Эрнст отчасти прав, когда ссылается на данные экзит-полов. Красноречивы также итоги референдумов, проведенных в ряде штатов одновременно с выборами по таким значимым для американцев вопросам, как аборты или легализация марихуаны. Эти итоги говорят о том, что большинство проголосовавших поддерживает либеральную повестку дня. Но главное, американцы по-прежнему недовольны положением в экономике, несмотря на оживление последних месяцев и энергетический бум, с которым Америка связывает надежды на новую эру процветания.
О первой реакции на результаты промежуточных выборов в США рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Лина Ширяева, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. А далее в этом часе программа «Кавказский перекресток», которую ведет мой коллега Демис Паландов. Всего доброго, счастливо!